Доброе время суток, уважаемые слушатели. Вот с вами, и это подкаст, ролевой подкаст имени Карандаша и Бумаги. И у нас сегодня странное, загадочное и даже одним своим звучанием, говорящее о каких-то сложных материях вещь, мы сегодня будем рассуждать об аутентичности. Я пока не очень понимаю, что это такое, но наши гости, Свильда, отец русского движения.
Добрый вечер.
Гремлин. И Зернингван.
Зернингван, если быть.
Зернингван, да. Без всякого сомнения, эрудированный и экспертный в областях близких к аутентичности Ролевик. Наверняка они об этом обо всем мне расскажут. Итак, первое. Как я уже сказал, я не понимаю, что такое аутентичность в данном конкретном контексте. Пожалуйста, расскажите мне, о чем же у нас сегодня будет подкаст?
Так, ну, разрешите мне. Я, как и Свильта, открыл Википедию, видел там много замечательных ссылок на психологию, искусство и философию, но есть там замечательное определение аутентичности информации, свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны заявленным. На мой взгляд, наиболее близкое определение к тому, что нам непосредственно нужно, так как что есть аутентичность в играх? Это если игровой мир, он как-либо схож, а лучше, наиболее полно отображает то, что было в нашем мире, но, соответственно, в средние века или там раньше, если кто-то ведет, не знаю, по динозаврам и каменному веку, то, соответственно, в те времена. Что возвращает нас, собственно, к вопросу, зачем оно нужно? Ибо, безусловно, есть целая куча знатоков истории в ролевой тусовке, но, к сожалению, даже в пределах одной партии очень редко знания одного человека полностью соответствуют знаниям другого человека. И тем более эта проблема будет критична, если эти знания, они являются разными у мастера и у игроков. Тогда игроки думают, что в мире происходят одни вещи, мастер думает, что в мире происходят другие вещи. Не легче ли прописать правила заранее, то есть отказаться от аутентичности? Ну, насколько я понял, наша сегодняшняя беседа будет именно вот обо всем об этом.
Ну, если кто-нибудь хочет возразить, сейчас самое время.
Ну а что возражать? В принципе, это сказано правильно. Насчет аутентичности, с моей точки зрения, она все-таки нужна и важна. Поэтому я сразу застолблю за собой эту позицию и буду всячески аутентичность от нападок защищать. Вот. Соответственно, доказывать ее ненужность предоставлю кому-нибудь другому. Так будет интереснее. С моей точки зрения, аутентичность — это то, что позволяет игроку в первую очередь сильнее погрузиться в мир. А когда окружающего мира — это не просто условное, ну вот тут вот какие-то враги, тут какие-то друзья, тут какое-то здание 3 на 3 метра, а подробно описано. Да, собственно, это здание — это не просто здание там с каменной кладкой на перепрыгивание, там, запрыгивание в окно, которого нужно бросить чек настолько-то. А это здание готической архитектуры, сложенное из серого камня, там, окна у него стрельчатые и так далее. Это позволяет создать более четкую картинку в голове. А от этого очень сильно зависит качество игры. Вот, это мой первый аргумент. А дальше могу передать слово еще кому-нибудь, чтобы не занимать эфир слишком долго.
Ну, что я по этому поводу могу сказать? Вот то, что говорит Гремлин, это очень интересно для вполне конкретного типа игроков, которые пришли именно за атмосферой. Вот если игроки пришли пострелять врагов и пограбить курованы, то их вполне устроит здание 3 на 3. Поэтому надо внимательно смотреть, кто к тебе пришел.
Тоже верно. Но тут надо внимательно приглашать на игру тех, кому будет интересно то, что ты ведешь.
Да, поэтому я, когда сажусь за стол, я делаю с игроками, я делаю долгую вступительную часть, где рассказываю, что и как. Если на этом этапе от меня кто-то сбежал, то это мне будет не так обидно, если от меня кто-то сбегает посередине игры. Вот. По поводу того, что говорил Зерген Ван, я тут сталкивалась с вот такими трудностями. Во-первых, мастер не всегда дипломированный историк или большой знаток эпохи. Про игроков и говорить нечего. От этого действительно спасает иногда вот такой вот большой прогруз, где договариваются о том, что теперь как. Но если, опять же, у кого-то очень сильно свое мнение на обстановку, с этим бороться бесполезно. То есть проще заменить игрока, чем заменить его мировоззрение.
Так, разрешите, я, как, видимо, единственный борец против аутентичности, вмешаюсь?
Нет-нет, я еще.
А, прошу.
О, как мы разделились.
Продолжайте.
Так вот, заявленное Гремлином действительно имеет место быть, оно действительно иногда очень мешает некоторым игрокам, а некоторым очень помогает. То есть грамотное описание места, погружение в атмосферу — это хорошо. Я, как мастер, ближе, наверное, к игрокам, которые любят пограбить караваны, хотя не настолько все примитивно. В общем, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что вот описано выше здание готическое со стрельчатыми окнами — это хорошее описание, но если оно будет стоять в деревеньке, то, скорее всего, это, как ни странно, будет не аутентично, потому что в средние века очень редко в какой-нибудь деревеньке стоит здание в готическом стиле из каменя. Из,
да ладно. Из
палатки. Ну...
Бывало, бывало. И это были, как правило, церкви.
А, ну, в общем, да, в той же Англии, на самом деле, даже, ну, совсем не деревнях, конечно, но очень маленьких городках, даже по тогдашним меркам маленьких, вполне себе стояли каменные церкви. Вот там, конечно, уже не совсем готический стиль, но это уже детали. Вот, и вот тут выступает именно... знание истории и этнографии и прочих вещей, да? Вот, мы уже воткнулись в то, что у нас он расходится.
Мне понравилась ремарка, это уже детали. Вот, собственно, в деталях-то и загвоздка. А аутентичность, она подразумевает, что все мельчайшие детали, ну, на мой взгляд, являются правдоподобными. Даже не правдоподобными, а так, как оно было раньше. То есть, если в деревушках могли стоять церкви в готической архитектуре, значит, почему бы не поставить в нашем модуле такую церквушку? Она будет прекрасно смотреться для какого-нибудь вампира в качестве жилища. Почему бы нет, правда? А с другой стороны, если в Англии не стояли церквушки, мы, получается, уже не можем поставить, если мы поборники аутентичности. Вот. И тут уже мы идем к вопросу, который у нас тут... поставлен на последнюю позицию в нашей маленькой подсказке, но, на мой взгляд, он самый главный. Фан против цифр. В данном случае фан против фактов. Нам нужна эта церквушка как мастера, мы ее ставим. Нам не нужна, мы ее убираем. И мы не смотрим, были в Англии такие церквушки, не были. Готический у них там был стиль, или там какой-либо другой. Может, там нужен ренессанс в качестве архитектуры. Почему бы и нет?
Это хорошо. Есть одна сложность. Если среди игроков будет человек, который прекрасно знает, какие в Англии были церквушки, а мы заявили игру, типа, там, допустим, по Англии, там, какого-нибудь 14 века, да? И вот мы в угоду фану что-нибудь нарушаем, а у этого игрока мгновенно рушится представление о мире. То есть все, вот у него была складная картинка, а потом она взяла и сломалась. Таким образом, его фан порушился. Это я к тому, что фан бывает разный. Поэтому противопоставлять фан вообще аутентичности, мне кажется, ну, не вполне правильно.
Вот тут у меня есть что сказать. Некоторые получают фан именно от аутентичности. То есть собирается группа таких любителей старины, ты им выдаешь церквушку в готическом стиле, и у всех экстаз.
Вот. Но это вообще специфический народец, да, как я понимаю. Их надо, наверное, сразу как-то отличать и давать им отдельно модель церквушки, чтобы пока все остальные играют, они крутили в руках.
Нет, а надо внимательно подбирать игроков. То есть, как бы сказать, если уж собрался делать упор именно на вот такой вот атмосферности сеттинга, надо и игроков искать таких, которых это порадует.
Я могу сказать, что это, наверное, другая тема поиска игроков, но я живу в Питере, не маленьком городке, в принципе. Я уже очень давно пытаюсь сколотить пачку, так сказать, под свой собственный стиль вождения. Вы знаете, у меня это не выходит. То есть иногда люди, ну, совсем не приемлют мой стиль. Да? Некоторые ходят в слишком богатый мир манчкинизма, что мне лично мешает как мастеру, потому что я вынужден, кроме сюжета, еще и монстру подгонять. А так как я фриплейный человек, мне это надо делать на лету, что немножко сбивает меня с темпа повествования. Сбился с мысли. Вырежете потом это. В общем, что я хотел сказать, что игроки действительно бывают разные, но подобрать идеальных игроков под себя практически нереальная задача, на мой взгляд. Соответственно, аутентичность, если нужна кому-то из партии, мы можем давать что-то аутентичное. А если не нужна, то можно не давать. Логично. Но если мы заявляем игру по Англии 14 века, то аутентичность мы прописываем. Действительно. Но если у нас игра по фэнтези, я вожу по собственному сеттингу, в котором напихано все-все-все-все-все, и аутентичность там не нужна, например.
А игрокам-то нравится?
Пока водится. Нравится.
Это показатель, да.
Ну, фэнтези — это отдельный номер.
Само собой. За это мы его как раз очень любим.
Вот, по этой причине я, кстати, отказалась от четких исторических границ, потому что, во-первых, я не настолько хорошо знаю историю, а во-вторых, я вижу, что если засовывать игроков вот ровно в исторические реалии, то людям может быть в буквальном смысле от всего этого тошно.
Ну, это... Я вспоминаю Ведьмака, если честно. Там очень хорошо прописан такой темный фэнтези с налетом аутентичности. Ну, естественно, с некоторыми добавочками сеттинга. То есть Ведьмак, зелья, монстры. Но я сейчас, наверное, выражусь не очень корректно, но кишков и спермы там было полно. И это аутентично.
Мне не кажется, что кишки и сперма — это такая уже аутентичность. Ну, во-первых, эти детали человеческого организма, выпотрошенного, они, в общем, никуда не делись и сейчас. Анатомия, извините, не менялась, по крайней мере, за последние 2000 лет. Поэтому это как раз вопрос, не имеющий отношения к аутентичности. Это скорее та самая натуралистичность, чернушность и так далее.
Гремлин, я полностью согласна.
Подождите, ну, вот то есть близкость, идея естественности изображения деталей не является аутентичностью? А что тогда является аутентичностью в вашем случае?
Если мы говорим конкретно об исторической аутентичности, давайте все-таки сузим предмет спора, потому что аутентичность...
Подождите, вообще... а вот это скучно. Почему только историческая аутентичность? Мы говорим об игровой аутентичности. Давайте сузим предмет спора. Потому что мы все-таки об игре говорим.
Ну тогда... Остается задать вопрос аутентичности чему?
Я подозреваю, заявлю, ну я внесу свой скромный 5 копеек. По-моему, все-таки мы склоняемся к тому, что аутентичности изначально заданным рамкам игры. Вот я вот послушал вот все предыдущее, да? То есть пришел к такому выводу. Говорим, играем в Англии 14 века, будем адекватны Англии 14 века. Говорим, играем Ведьмака, будем адекватны Ведьмаку. Или я что-то неправильно понял?
Я с тобой на одной волне, но я сейчас немножко не понял тебя. Если я говорю, что я играю в фэнтези, я должен быть аутентичным чему?
Видимо, сеттингу.
Каноном фэнтези, может быть. Это магия, так сложилось исторически.
Ну, каноны эти, мягко говоря, очень размыты. Если, допустим, у человека авторский сеттинг, то что тут является мерилом аутентичности, извините?
Автор.
Ну вот, типа, я сам себе швед, жнец, дудудудец.
А смысл тогда?
В разговорах об аутентичности вообще.
Смысл чего? А, ну то есть аутентичность, она нужна далеко не всегда, и даже не только от игроков зависит, но вот, к примеру, сеттинг, в принципе, может нивелировать пользу от нее как таковую. То есть, ага, таким образом, то есть наша вот эта широкая, она все-таки тяготеет к... Ну-ка, давайте хотя бы не только к историческим. Давайте там, не знаю, вот киберпанк это не исторический сеттинг, но тем не менее там тоже чему-то надо соответствовать. Вот дело в том, что если мы сейчас упремся исключительно в историчность, аутентичность равна историчности, мы очень сильно себя ограничим. И как вариант, части наших слушателей тоже будет не очень интересно, потому что, например, я не особенно интересуюсь насквозь историчными играми.
Я тут подумал и понял, что де-факто я перехожу от тебя на сторону моих бывших оппонентов. Почему?
О, переманили.
Да, нет, я сам перешел. Потому что мы говорим, что аутентичность, это, еще раз повторю замечательную ремарочку из Википедии, свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны заявленным. А вот что мы заявили, это уже другой вопрос. Я заявляю свою игру как фэнтези мир с магией, монопанком и достаточно высокой степенью реалистичности в процессах, которые касаются конкретно физики, анатомии и так далее. Соответственно, получается, что я ввожу достаточно аутентичные игры, несмотря на то, что у меня игроки швыряются фейерболами, а их атакуют монстры с тентаклями, что, конечно, в нашем мире проблематично. Даже в Англии 14 века.
Кто-нибудь хочет прокомментировать это изменное перебежничество?
Ну а что, можно ему только порадоваться. На самом деле, просто хочу сказать, что, наверное, стоит четко обозначить такие различия между терминами аутентичность и реалистичность. Вот. Реалистичность — это некая похожесть на реальность. А аутентичность тогда, в том контексте, в котором мы до этого договорились за последние 20 минут, это действительно соответствие некому вот, ну, скажем так, образу игрового мира, скажем широко, который есть в голове мастера и который желательно есть в голове игроков, и очень хотелось бы, чтобы он был примерно одинаковым во всех этих головах, потому что когда эти образы расходятся, как правило, игре это на пользу очень сильно не идет.
Как правило, вылезает брат Бернард. Гремлин, вот расскажи этот случай, он очень показательный.
Который именно? С ним было много случаев.
Ну, вообще, сам случай брата Бернарда, как вот, как персонажа.
Ну, случай брата Бернарда, который стал притчей во языцах в нашей игровой компании, заключается, в общем, в простом. Игрался модуль, в общем, с достаточно высокой степенью исторической аутентичности, хотя это, несомненно, было фэнтези. Игралось по ДНД третьей редакции, с магией, но тем не менее. Исторические реалии соблюдались, ну, изрядно.
Каких,
в частности, реалии социальные. Так вот, главными действующими лицами там был три паладина. Один из них был брат Бернард. Замечательность брата Бернарда была того, что он был настолько очевидно не от мира сего человек, что приводил в этом в сущее изумление и своих товарищей, и всех встречных NPC и так далее. То есть, фактически, это был совершенно классический такой вот паладин фэнтезиовый, сошедший с обложки там какого-нибудь средненького такого фэнтези. Вот. Ну ладно, он рассекал по городу в белом плаще, в общем, сияющем доспехе, это бы еще ничего. Но все его, абсолютно все поведение было абсолютно такое вот взятое из средней фэнтезиовой книжки, которая настолько не вписывалась в реалии мира. Ну, что повергало людей в изумление, в смех и прочие весьма сильные чувства.
А можно на примерах это, пожалуйста, а то я пока что плохо представляю, к сожалению, описываемые события.
Свел, ну вспомни, что он там делал самого выдающего.
Брат Бернард полез разбираться с каким-то бродячим уличным торговцем, который рекламировал то ли траву бессмертия, то ли еще что-то подобное. Выяснять, насколько торговец имеет права заниматься подобной деятельностью. Это рыцарь орденский. Остальные действия были примерно такие же.
То есть, я правильно понимаю проблему? Вместо того, чтобы быть аутентичным средневековому рыцарству, он был аутентичным какому-нибудь Стурму из Dragonlance, если я не ошибаюсь.
Ну, до Стурма он, мягко говоря, не дотягивал. Ну, в общем, вот, да, он был какому-нибудь вот такому, ну, представьте себе фэнтези так еще вот уровнем пониже, чем из которой Штурм оттуда.
В некоторых ролевых тусовках этот феномен называется паладильник. То есть классический ДНДшный персонаж с интой ниже, чем у его лошади, потому что интеллект ему не нужен, ну, чисто по механике, и это надо как-то отыгрывать.
Рассматриваем Dragonlance как некое очень высокопробное фэнтези?
Как минимум неплохое фэнтези, да?
Ну да, крепко скроено, все дела. Ну...
То есть, с моей точки зрения, Dragonlance — это твердая четверка. Ну, это мои критерии.
Это ладно, мы сейчас откликаемся уже. Это в целом, да. В общем, тамошний паладин вполне себе паладин.
В общем, он вполне себе паладин, но дело в том, что все остальные-то играли, в общем, плюс-минус рыцарей. Плюс-минус так 13 века, с соответствующим менталитетом, с соответствующими отношениями с окружающими. И пытались это отыгрывать миру своих сил и представлений. А мастер, соответственно, им пытался всячески помогать, потому что весь остальной мир тоже реагировал на них именно как на рыцарей. Вот. А не как на это...
На шутов. Доспехи. То есть попросту на шутов гороховых.
То есть тут, получается, у нас всплывает проблема, что аутентичность, она требуется не только от мастера, но и от игроков. Не только в описаниях, но и в поведении, в модели поведения. И вот. Если две картинки источников заявленных не сходятся в голове у мастера и у игрока, то получаются вот браты Бернарда и прочие паладинники.
Я могу тоже привести один пример. У меня был монах брат Владимир. Это было просто проклятие модуля. Играли мы тоже псевдоисторическую такую интригу в как бы Армении времен византийского господства. И все у нас были персонажи соответствующей ситуации. И вроде бы и брат Владимир, прибывший из каких-то далеких холодных земель, по описанию вполне был подходящий. Но что он начал творить? У человека явно за спиной был большой опыт играния монахом в дыде. Соответственно, первыми действиями этого товарища было кидание монашеского посоха в местного прапорщика. И это, так сказать, ну представьте себе вот в жизни такую ситуацию. Это же дичь. Там это смотрелось не менее дико.
Два месяца галплахты.
Ну вот да. Хуже всего, что он не попал. А попал по башке начальнику таможни. И вместо того, чтобы извиняться, стал говорить: ну я же не в тебя кидал. Это учитывая, что там религия очень отрицательно относится к гневу и насилию. И игрок про это знал.
Он даже не то что не аутентичен, он просто был неадекватен не только историческому контексту, а вообще.
В общем, да. Похождения брата Владимира закончились больничкой при монастыре святого Пантелеймона Целителя.
На самом деле, по-моему, это очень важное замечание, потому что та самая аутентичность, которую мы обсуждаем, и адекватность, которая, ну, в таком бытовом понимании, да, когда говорят человеку, да он неадекват, а?
Вот она вот. Как-то вот у меня начинает это синхронизироваться в голове.
Вот, потому что... адекватность, она из чего происходит? Как раз из того, что у всех играющих в голове примерно одна и та же картина мира. И все модели поведения, возможные реакции на ту или иную ситуацию, ожидаемые какие-то там события в мире, они должны сходиться. А вот если у кого-то одного эта картина резко расходится, все его поведение начинает выглядеть для остальных неадекватным, потому что он ориентируется на совершенно другие модели, на другие ожидания, на другие представления о том, как оно здесь все устроено. Фактически он живет в каком-то другом мире.
Вот это был ровно тот случай.
В общем, в итоге мы пришли, что если мы говорим об аутентичности, то это цель, вполне конкретная аутентичность, ну, то есть аутентичность чему-то конкретному, это конкретная цель. А адекватность данным условиям. Это метод достижения такой цели. То есть, если ты адекватен, ты в итоге получаешься аутентичным. А если неадекватен, то нету, неаутентичным.
Ну, по-моему, как раз с точностью до наоборот. То есть, когда достигнута та самая аутентичность, то есть, грубо говоря, в головах у всех играющих построена картинка, они будут адекватными. А вот если картинки нету, или картинки разные, вот тут-то у нас начинается обвинение друг друга в неадекватности.
Причем я, пожалуй, немного подкорректирую термин. Адекватность ведь она же штука не абстрактная достаточно. Адекватность это всегда адекватность чему-то. Таким образом, если картинка, если я правильно понимаю, и когда картинка станет цельной, им куда проще будет, играющим куда проще будет соответствовать ей, быть адекватными ей.
Естественно.
Да. Но ведь игроки это, ну, не знаю, может быть, у других как-то не так, но у меня игроки это 80-90% игровой вселенной. То есть мир, который видят игроки, они видят только вокруг себя. Они вряд ли узнают, что там на другом конце света происходит что-то другое. Все, что они узнают из мира, это ответ на их заявки. Если они куда-то пришли, они что-то там увидели. И это дает им картину описания мира. Но если они пришли куда-то и вместо того, чтобы смотреть, начинают изображать из себя паладинников, то им ничего не откроется. Они просто сразу же потеряют, так сказать, счетчик своей адекватности мифу. Возможно, даже партию.
Это да, но вот смотри, именно внутренняя логика мира задает те самые ответы, которые игроки получают на свои действия. Ну, опять же, давай на конкретных примерах. Вот, допустим, седьмой мод. Сгенерил человек себе там какого-нибудь благородного господина, понаставил себе там точек в дворянство, в богатство, в еще что-то. Вот, вот он заявляется в первую же там локацию. Если картинки мира мастера и игрока сходятся, то первые же интеракции с миром будут соответствовать ожиданиям их обоих. То есть, допустим, игрок ожидает, что да, вот он такой вот весь из себя благородный, там, не знаю, маркиз Викон заявился, ему будут кланяться, к нему будут уважительно относиться, там, не знаю, он заявился в гостиницу, тут же там нарисовывается гостинчик, перед ним рассыпается, да лучшая комната, да пожалуйста. Да, вот совпадает ожидать. Если ожидание не совпадает, типа заходит он такой пафосный в гостиницу, на него типа никто не смотрит, вообще там рожки-то уголовные сидят, и подваливают к нему с какими-то непристойными предложениями. Но он начинает сомневаться, то ли он куда-то не в тот мир попал, то ли он как-то не так выглядит, то ли... В общем, что-то не то. И дальше начинается проблема.
А может быть, он просто зашел не в ту гостиницу? Вот если он не понял, что он зашел не в ту гостиницу, это ошибка мастера. Вряд ли игрок, ну, настолько вот как бы... А если он понял, что он зашел не в ту гостиницу, но при этом продолжает настаивать на том, что он, что ему обязаны кланяться, что вот этот уголовник с ножом, который к нему подходит, он сейчас ему в ножки поклонится и пойдет его обслуживать, то игрок что-то делает не так. И тут он, становится неадекватным. Соответственно, он неадекватен, он не достигает цели, а именно аутентичности. Аутентичности мира и персонажа в этом мире, как части мира, заявленным стандартом.
Так вот именно в данном случае вот та самая адекватность, она чем определяется? Тем, что с точки зрения мастера вот такое отношение можно получить только в определенных местах, где живут приличные люди. А есть еще куча мест, где живут неприличные люди, которые не соблюдают всех этих социальных законов. А у игрока в голове другая картинка, что социальные законы универсальны, их соблюдают все, там, не знаю, в порту, там,
где-нибудь. А вот, кстати, у меня был такой.
Вот оно расхождение. Это расхождение именно в картине мира.
Мне тоже есть чего сказать.
Давай.
Вот, я приведу другого персонажа из того же модуля, своего персонажа, тоже паладина, брата Эмериха. У него были интересные ситуации в жизни. Например, сопартийцы его хотели отправить с визитом к местной бабке-ведьме. Вот. В ответ услышали о себе много интересного. Иногда не совсем цензурного. Естественно, ни к какой бабке брат Эмерих не пошел. В другой раз у сопартийцев были очень круглые глаза, когда брат Эмерих, напоминаю, что прототипы – это тевтонские рыцари. Про их замашки мы все в курсе. Предложил от греха подальше перевешать всех цыган на близлежащих деревьях. В сопартийцах кипел гуманизм. Хотя, если честно, немцы такие штуки и в 20 веке проделывали.
Только не веревкой.
Ну, технологии какие были.
Ну, помогают отпечатки на производство. Я еще вот о чем подумал. Представьте точно такого же персонажа с точки зрения механики. То есть точки в дворянстве, точки там в богатстве, в чем-то еще. Я, если честно, Седьмое море как систему себя смутно представляю. Только как мир. Мир мне очень нравится. И вот мы говорим, что мы какой-нибудь сыночек хорошего такого дворянина, который всю жизнь жил на вилле и считает, действительно считает, что везде вокруг все хорошие. Почему? Ну, там, может, ему отец не рассказывал чего-то, чтобы, так сказать, уберечь сыночка. Может быть, наоборот, это мамина, скорее всего, мамина инициатива, что мир вокруг страшен, сынку лучше не знать, что там в дворе будет вертеться, хоть дальше вертеться. И тогда наша заявка о том, что я захожу в таверну и приказываю ближайшему принести мне чего-нибудь выпить, даже если это ближайший, на самом деле, уголовник вообще выглядит как-то не так. Вот. Выглядит вполне уже адекватно и даже, можно сказать, аутентично. Другое дело, что игрока, скорее всего, привяжут. Но это не игрока персонаж, но это уже мелочи. Он же адекватен.
Это совершенно правильно, но тут есть вот как раз одна очень важная тонкость. В описанном тобой ситуации игрок сам прекрасно осознает, как игрок, не как персонаж, что поведение его персонажа неадекватно. Неадекватно именно с точки зрения реалий игрового мира. Он выглядит неадекватно в глазах там, NPC, PC, в общем, всех других персонажей окружающих. Вот. Поэтому такой игрок потом никогда не пойдет ругаться с мастером на тему того, а что это они на меня так реагируют. А в случае, когда игрок этого не понимает, вот тогда-то и возникают всяческие конфликты и взаимные претензии на тему того, мастер нас гнобит, там у мастера мир неправильный и все прочее. Думаю, что ну, каждый, кто мастерил, с таким сталкивался.
В то время да. Доспехи были не такие.
Ну, я как поборник реализма скажу, что в доспехах...
Фэнтези?
Фэнтези, да. Поборник реализма в фэнтези. Звучит немножко странно, но тем не менее.
Да нет, почему странно? Я это очень одобряю. Я тоже поборник реализма в фэнтези. При том, что я практически никогда не вожу реконструкции в чистом виде, исторические. В общем, реализма там достаточно. Ну ты продолжай, я тебя перебила.
Так вот, о чем я хотел сказать. О том, что я носил доспехи как таковые. То есть латы, поддоспешник, все дела. Я представляю, сколько это надо времени, чтобы на себя надеть, чтобы быть готовым к бою. И что в этом удобно или неудобно спать. Например, в латах, в принципе, спать ну, можно. Не так, чтобы сильно удобно, но максимум, что тебя будет беспокоить, это пара затекших ног. А вот в кольчуге выспаться практически нереально. Я пробовал, не получилось. Может быть, у меня организм такой, может, что-то еще. Но другие люди, которые рядом спали в кольчугах, они тоже не выспались. Было в итоге решено, принято решение снять кольчуги, в итоге нас всех перерезали ночью без кольчуг. Но это так, автоп. О чем я хочу сказать? О том, что если человек не представляет себе реалии, но при этом начинает спорить, то тут опять-таки следует вдавить ему на аутентичность, что уточнить, что в кольчуге спать неудобно, поэтому твой персонаж, скорее всего, ее снимет, разве что он смертельно боится. Но если он лежит в таверне, то он вряд ли будет спать в полных латах под одеялом. И тут аутентичность, она как бы работает на нас скорее. Потому что делает повествование более логичным. Ибо иначе превращается в какое-то такое вот шаблонизированное неправильное ДНД, когда просто пачка заходит в подземелье, вырезает всех, гребет лут и идет в следующее подземелье. И там и паладины спят в доспехах, и в туалет народ не ходит, и как бы не ест, не пьет, они просто бегают по подземельям.
Но удовольствие это получают?
И тут мы возвращаемся в фан против фактов. Если игроки получают от этого удовольствие, то аутентичность не нужна. А если игроки не получают от этого удовольствие, то аутентичность не нужна. А если мастер не получает от этого удовольствие, то возвращаемся к вопросу о поиске игроков.
Ну, в общем, мастер, который ведет игру, от которой он сам не получает удовольствия, это, по-моему, какой-то такой редкостный мазохизм, и, ну, вряд ли кто-нибудь этим занимается, если честно. Ну, только те мифические платные мастера, про которых столько говорили. Вот. Я что-то не очень верю в их существование.
Про них даже подкаст отдельно есть у шестого, если что.
Надо послушать.
Угу.
Вот. Я тут читаю пунктики нашей беседы. Реальная польза. Может, можно просто играть?
Вот да. То есть в нужные моменты вставляя там нужные куски, если по человеку видно, что человеку хочется ему там готическую церковь на 3 метра с явным влиянием нормандских традиций взять и описать. Единоразово. А постоянно, допустим, такими церквями все не заставлять. То есть быть гибче. Адекватнее игрокам. Которых много и у которых вкусы у всех разные.
Это, конечно, да, но с моей точки зрения все равно некий уровень, ну, в том числе той же аутентичности, всегда задает мастер. Просто потому, что, ну, от мастера зависит очень много, и в том числе на мастере по большей части лежит как раз задача создания той самой пресловутой атмосферы.
Если она вообще не
нужна. Ну нет, если все решили, что она никому нафиг не нужна, это вопрос другой. И тогда у нас вообще никакой вопрос об аутентичности не стоит, да? Если мы все решили, что нам нахрен не нужна атмосфера, мы хотим побить гоблинов, ну, мы идем и бьем гоблинов. В донжоне, состоящем из клеточек, в общем, где все коридоры под прямыми углами, и все, всем хорошо. Но если мастеру, допустим, это интересно, то мастер по-любому будет, так или иначе, какую-то аутентичность туда протаскивать. Вот. Могу говорить за себя. Мне это всегда было интересно. Я вообще любитель истории. Больше того, я фанат истории быта. Я читала огромное количество литературы именно по истории вот конкретного быта. О том, как люди жили, что они ели, во что они одевались и так далее. Да, я могу полностью, вот, не заглядывая никуда, описать там, костюм практически любой эпохи, любой страны, из чего он состоял и так далее. Мне это интересно, мне это нравится. Естественно, в свои игры я это вставляю просто потому, что мне это интересно и мне это нравится. Понятно, что те игроки, которых не интересует ничего, кроме гоблинов в коридорах, ну, у меня не играют, да? Если даже попадают, они сбегают после первой же игры, потому что, ну, дятина и гоблинов мало. Вот. Не могу сказать, что это меня сильно расстраивает. Фактически, естественным образом подбирается компания людей, которым это, ну, хоть сколько-то интересно. Насчет того, зачем нужна аутентичность, кроме создания атмосферы. В принципе, ну, первое. Знание исторических деталей помогает создать множество коллизий и ситуаций, основанных именно на этих исторических деталях. Ну, например, типичный трюк с переодеванием. Да, была у нас девушка, которая в какой-то момент переодевается в мужское платье. Вот если мы играем по Седьмому морю, где у нас происходит где-нибудь в Кастилии, девушка физически не может переодеться из мужского платья обратно вот в свое парадное дамское без посторонней помощи. Ну там шнуровка на корсете сзади. Ее невозможно зашнуровать самому, если только у тебя щупальца из спины не растет. Вот. Это создает коллизию, создает трудность, фактически создает некий челлендж персонажу. Да? Вот как это все обустроить, кому там найти себе в помощь. Если это будет персонаж мужского пола, там сразу создается пикантная ситуация и так далее. Это улучшает игру, потому что вводит в нее дополнительные моменты. Потому что так иначе бы вся эта штука, ну, не заняла бы вообще ничего. Типа, ну да, переоделась, пошла. Типа, два слова и все. А тут это целая сценка, в которой могут и раскрыться какие-то детали персонажей, и раскрыться какие-то отношения между персонажами в группе, и еще что-то. И таких вещей я описала сейчас одну единственную мелочь. Таких мелочей на самом деле много. И, допустим, в моих играх они создают изрядную часть, вот, собственно, ткани игры. Каждая из них, да, может быть мелкая и незначимая, но в массе своей они создают вот то самое ощущение живого мира вокруг и ощущение наполненной ткани игры. То есть, что игроки существуют не в каком-то таком вот вакууме. Вот, типа, здесь подрались, потом пришли там, поговорили, потом пошли еще раз подрались, а между этими такая вот пустота, типа, стрелочки. От сцены А к сцене Б. А между этими сценами идет вот некое насыщенное пространство. И, в принципе, и мне, и моим игрокам это нравится. И это, ну, я для себя рассматриваю как некую фишку моих игр. Вот.
могу сказать, что я придерживаюсь примерно такого же подхода, что, в общем-то, аутентичность нужна, чтобы составлять целостную картину. И если вдруг какая-то деталь выпала, то по остальным деталям ее можно реконструировать и понять, как же вот в этом случае реальность выглядит игровая. То есть нету провалов.
Тут вам не говорит геймдизайнер-любитель. Если это приносит пользу, если это можно как-то обыграть, если с этого можно словить фан, это нужно включить. Если это бесполезно, это нужно исключать.
То есть такая утилитарность, да?
Да. Почему нет? Дело в том, что если игроки хотят играть в экшен, а не в пикантной ситуации, то шнуровки на Корсите, скорее всего, не сыграют свои роли. Вот. И особенно если, допустим, сверху накинуть на это, не знаю, как это называется, женский такой кафтанчик, вот, который скроет шнуровку сзади, то о шнуровке сзади не узнают и даже не задумаются. Это будет нормально, потому что в данной игре она будет бесполезна. С другой стороны, вот приведенный выше пример, там шнуровка сыграет огромную важность, ну, не знаю, наверное, на час игры. Так, по прикидкам. И это этого получит.
Блин, это же целый час игры.
Можно растянуть надолго, на самом деле. А можно скомкать на 5 минут. Все зависит
от. Мне кажется, уже будет дисбаланс, верно?
От игроков и от мастера. Ну, дисбаланс, не дисбаланс. Дисбаланс в чем? В спотлайке? Если в этом участвует вся группа.
В спотлайте, в энергетической эффективности, затрат, возможно. Если в этом участвует вся группа, ну, в моем случае для меня бы это было дисбалансом, потому что в среднем я предпочел все-таки развитие истории чуть более крупными шажками, даже при том, что я люблю там, когда партия попирается друг с другом, рассказывает друг другу, как они ходили на лося.
Ну, у меня это обычно не так немножко происходит. У меня партия просто дает заявку. Мы рассказываем все, что было, потому что обычно игроки сидят рядом, слушают, смеются и понимают всю ситуацию. Поэтому
они иногда раздельно ходят на лосей и после этого рассказывают друг другу. И если я вижу, что им это нравится, то есть я считаю адекватным дать им возможность высказаться. И даю им возможность высказаться. Это замедляет игру, но, пожалуй, не настолько, насколько замедлил бы игру выше приведенная будуарная деталь размером в час. Но вроде бы она же короче, да, была?
Ну, в общем, на час это вы ее растянули, у вас что-то как-то глаза велики, да? На самом деле вся эта сцена там на минуту.
Возможно, 10. Это что-то мужское, я не знаю.
Ну да, конечно. Вот он интерес, да. А теперь мы будем подробно отыгрывать за шнурование корсета, да, в течение часа.
С обкиткой.
Ага.
Если в партии два человека, то я могу предположить. Я могу потом отдельно сказать, как бы я растянул это на час, чтобы это было интересно.
По-моему, это уже другие ролевые игры.
Никакого ромгора избиения живого действия.
Ну, в общем, да, это уже как-то немножко переходит грань.
Вы куда-то не туда копаете, господа и дамы. Вот совсем не туда.
Ну, давайте выкапываться в другую сторону.
Давайте, на самом деле, выйдем из этой ямы и начнем копать следующую. Мое личное.
Не вопрос, какая у нас следующая?
Выбор глубины погружения. А, стоп, мы это и обсуждали, по сути. Баланс.
В общем, мы это и обсуждали.
Да.
Вот. На самом деле могу по этому же поводу сказать еще одно свое соображение по поводу того, что при всем моем фанатизме с исторической аутентичности, естественно, иногда бывают моменты, когда его бывает чрезмерно. Опять же приведу конкретный пример. Собственно, изначально, в общем, когда фанатизм по поводу аутентичности был велик, аутентичным делало все, в том числе денежная система. Да? Не как всем привычно. Один золотой, 10 серебряных, 100 медных, да? А, в общем, все круто, аутентично, соответственно, пропорция 1:20:12.
Фунты, стерлинги, марки, пенсии, да. Полупенни.
Ага, оно самое. Причем еще разное для разных стран, да? Ну вот тут случилась проблема, что на самом деле эта штука, она замедляет игру. И в какой-то момент меня, как до мастера, начало доходить, что это, конечно, да, это аутентичность, это круто, но это реально мешает, потому что эта деталь, в общем-то, довольно редко оказывается значимой.
Ну, мы, в общем-то, таком.
Не в экономику играем, да? А когда приходится стопорить игру, пока игрок мучительно посчитает, сколько же тут вот этих вот, господи, как это переводить, в общем, народ за калькуляторы хватался. Ну вот тут-то мне стало понятно, что это уже чересчур. И в конце концов, в общем, после пары игр в таком режиме, эту аутентичную деталь, в общем, было признано за лучшее выкинуть нафиг и вернуться к старому доброму, в общем, сочетанию 1-10-100. Просто, чтобы это никого не парило, потому что вот, ну, скажем так, вот именно этот момент, он никому не был интересен в игре, в том числе мастеру. А поэтому, по-моему, главное вот в том, сколько вводить деталей и насколько глубоко влезать во все эти мелочи, является именно интерес. То есть пока это интересно, это хорошо. Когда это начинает мешать всем, значит, это уже немножко лишняя аутентичность. И понятно, что же мы никогда не создадим абсолютно точную копию истории. Даже если мы заявим игру как реконструкторскую, перелопатим кучу книг, все равно точь-точь как история у нас не будет.
То есть, исходя из этого...
Исходя из этого, надо всегда, в общем, ну, сдерживать, короче, свои порывы. В любви к исторической аутентичности тоже полезно. Это основная мораль.
Ставка на аутентичность, в принципе, на как таковую некую абсолютную аутентичность, в принципе, как это сказать-то, проигрышна, по сути своей. И получается, ну, аутентичность, в первую очередь, нужна не историческим реалиям, ну, насколько я понял, а там, не знаю, самим себе, игровой группе, креативной агенде, социальному контракту, чему-то еще.
Почти историческим, почти реалиям.
Ну, в общем, да. То есть, на самом деле, вот мне очень нравится термин псевдоисторичное средневековье, да?
Вот, он, кстати, лучше, чем реалистичное фэнтези, кстати, куда лучше.
Стараемся.
Да. По-моему, как раз этот термин очень классно отражает именно то, что мне нравится, да? Потому что, с одной стороны, там достаточно много вот отсылок к истории, исторических деталей. С другой стороны, всем понятно, что это все-таки выдуманный мир. И какие-то детали там отличаются, они не обязаны точь-в-точь совпадать. Потому что все-таки, если мы играем четко историчность, там очень много границ. Очень много вот уже прописанного, она история, она так была, ее не изменишь.
Это мне есть что сказать.
Давай.
Я хочу сказать, что вот Гремлин говорил про такие важные детали, как, например, денежная система. Я столкнулась у себя с тем, что сейчас вот играем по ацтекам. Там, например, очень забавный календарь. То есть у них, например, 20 недель по 13 дней – это у них религиозный год. А есть еще год светский, который 360 дней и плюс 5 дней несчастливых. Вот. И у них сейчас как раз случается коллапс, что календари совместились, и сейчас в неудачное время по религиозному календарю наступают вот эти 5 дней календаря светского. Вот таким образом удалось вписать исторические реалии в модуль и определенно создать интерес игрокам, потому что у них сейчас там напряженное детективное расследование. Вот. Но с ацтеками есть еще одна вещь. Я хочу другую проблему затронуть. Это не проблема удобства манипулирования какими-то вот такими материальными ценностями или вот тем же календарем, а наше мировоззрение. То есть у нас сейчас тут свобода, равенство и братство, ценность человеческой личности и тому подобное, чем во многие исторические периоды, во многих частях земного шара и не пахло. И поэтому, когда начинаешь вытаскивать из учебников и прочих загашников такой вот подход, люди начинают пугаться.
Можно все я? Или только отдельные? Да, конечно, можно.
Я сначала с календарем хочу разобраться. Календарь, да, прекрасная находка с точки зрения сюжетного хода, ну, на мой взгляд. Да. То есть вот у нас есть отличное время для того, чтобы свалить на партию, если не метеорит, то кучу нечисти, с которой им надо так разгребаться. Или что бы то ни было еще в модуле, то есть чтобы партии было чем заняться. С другой стороны, Я не знаю о вышеприведенных фактах, что там вот 360 плюс 5 или там еще какие-то календари, простите, я не запомнил. Я могу из головы придумать то же самое. Ну, не то же самое, примерно то же самое, что вот у ацтеков, если я внезапно решу провести по ацтекам почему-то, что вот у ацтеков следующие 5 дней, ну, очень несчастливые. Там что-то куда-то вошло, там солнце в третьем секторе, луна в четвертом цикле, и это грозит неминуемой бедой, это все знают. И, на мой личный взгляд, разница будет невелика между моим подходом и вашим. Разве что игроки заранее очень много прочитали про ацтеков и знают про эти два календаря, и знают реальное отношение ацтеков вплоть до реакции женщин и детей. Тогда да, тогда аутентичность чуть-чуть выигрывает в атмосфере. Но если мы не берем это, то просто грамотно подобранное описание под придуманные факты будет давать точно такой же результат. И мы не говорим ни о каком, ни о какой аутентичности реалиям, реальным ацтекам. Вот мое маленькое мнение.
Оно, в общем-то, правильное. Просто зачем придумывать какие-то детали, когда уже есть целая картина?
Если мы не знаем этих деталей, то почему бы не придумать? Вот я этого не знал.
Но тут уже зависит от того, кому что приятнее. Кому приятнее придумывать, а кому приятнее показывать то, что он уже узнал. Это уже личное. Вот. Гораздо более интересно это отношение народа к жертвоприношениям. То есть мне, например, чтобы играть
штука
нормально про ацтеков, мне пришлось сделать усилием воли им смену эпохи и ввести довольно вегетарианские времена, когда людей в жертву приносят только по каким-то экстраординарным случаям.
Можно я тут вмешаюсь? Я понял проблему, но это возвращает нас к проблеме выбора игроков. Вот прям прямой стрелкой, огромный такой, мигающий, неоновый, что игроки должны быть готовы к аутентичности заявленной. Аутентичность заявленная должна быть подобрана под игроков. И чтобы все получали фан, нужно, чтобы эти две вещи сходились прям как шестеренки в часах. Иначе что-то пойдет не так. Либо придется менять заявленную эпоху, либо придется самому придумывать новые стандарты, аутентичность которым будет являться показателем хорошего качества с точки зрения персонажей, с точки зрения игроков, с точки зрения всего. В общем, проблема выбора игроков. Не больше, но и не меньше.
У меня это вылилось в проблему переделывания исторической реальности и появления слова псевдоисторический. Потому что нас с нашим мировоззрением, в общем-то, одни и те же вещи коробят примерно одинаково весь народ. Люди, например, очень отрицательно относятся к членовредительству, очень отрицательно относятся к низкому уровню санитарии и гигиены. Почему-то все стремятся покушать 3 раза в день. А лучше 4.
Да, это кошмарная ошибка с точки зрения приключенца, на мой взгляд.
Вот. Поэтому приходится изощряться и уровень санитарии в некоторых случаях искусственно поднимать. То же самое вот отношение к людям.
В общем,
что не считается, что кто-то вот сильно, если там другого происхождения, то это типа как вообще недочеловек.
Ну,
хотя во многие времена это было нормальное положение дел.
Так, я все-таки высказал. В общем, факты против фана. В данном случае фан это никому не приносит, соответственно, меня...
Да, приходится изменять.
Аутентичность мы тоже меняем. И получается псевдоисторика. С одной стороны, в данном случае аутентичность играет, потому что у нас есть новые стандарты, которым мы следуем. С другой стороны, первоначальная аутентичность, которая была изначально задумана, она не играет. Мы против нее. То есть вопрос, нужна ли аутентичность, можно переформулировать для очень многих игр, как нужна ли конкретная аутентичность.
Ну, в общем, да, степень рихтовки матушки истории под игровые нужды.
Или даже не история, то есть вернемся к моему любимому условия, фэнтези.
Игровых условий сеттинга, ну, в первую очередь сеттинга, да?
Сеттинга, мира, как его не обозвать.
Ну да, он игровой мир. Баланс, Я лично на позициях баланса, да.
А я на позиции фана. Я пренебрегу всеми фактами, я вообще ни слова не скажу за сессию, если это принесет много фана. Зачем какие-то факты, если людям весело?
Можно сделать карточку с сарказмом, да. Ну, в смысле, про игровой сессии без единого слова.
Это, по-моему, как-то выше пилотаж мастера. Когда мастер сидит и молчит, а игроки играют сами, нехорошо. У меня так иногда получалось, но не больше, чем на полчаса. То есть, когда мастер полчаса сидит в стороне, а игроки сами зажигают.
У меня максимальная длительность такого действия была 7 часов. Я пошел поспал, вернулся, игроки все еще играют. У них было очень много проблем на тему составления плана для выполнения некоторой миссии. Вот в итоге, когда я вернулся, мне задали два вопроса, которые накопились за 7 часов игры. После чего сказали, что я могу идти готовить завтрак, потому что мне нужен еще часа на полтора. Самое интересное, партия умерла, как только начала приводить в план действия.
Да. Молодцы.
И так тоже бывает.
Ну так себе план, если честно, был.
Это бывает. Я просто обычно пытаюсь такие вот светлые советы по планированию подгадывать к концу сессии и предоставлять игрокам, в общем, планироваться как раз в промежутке. Там оно, в общем, в течение недели идет в вялотекущем режиме, там, в скайпе, там, в чатиках, в форумах и так далее. Таким образом, в общем, на сессии я, собственно, вожу, а строить свои хитрые планы игроки в спокойной обстановке вне сессии.
Я поддерживаю этот ход, я частенько ставлю логическое завершение, даже если у нас остается, грубо говоря, еще часок поиграть, я лучше еще часок чайку попью с игроками, а игроки там сами потом поболтают в скайпе, там, по телефону. Но там была одна сессионка, то есть одна единственная сессия. Все это знают, все это понимают. Вот. Что я там сразу говорю? Все, ребята, доиграем в следующий раз, которого не будет.
Mm-hmm.
Вот. Я хочу рассмотреть еще одну грань аутентичности, которую мы касались, но как-то сразу же ушли опять в историку. Это реализм. С точки зрения определений, которые мы дали, реализм — это в соответствии реализму, в соответствии реалиям нашей физики, анатомии и прочего, оно вполне себе является аутентичностью.
Ну, здесь хочу заметить, что полного реализма в играх тоже не бывает. Хотя бы потому, что, ну, наши представления о том, как устроена реальность, они, мягко говоря, не полны. И больше того, у разных людей они могут очень сильно расходиться. Да хотя бы такой простейший пример, да, вот один человек может считать, что вот если пуля из пистолета попала, то убила. Ну, или как минимум тяжело ранила. А другой может считать, что да фигня, в общем, типа, 5 пуль, я дальше пошел. И что самое главное, в объективной реальности и тому, и другому можно найти подтверждение факта. Да, реально, как бы, бывают и случаи, когда смерть от одной пули, причем мгновенная, и бывают случаи, когда человек там получил 2-3 пули и, в общем, продолжал там дергаться, отстреливаться и так далее.
Человеку стреляет в голову, он приходит в себя, выпивает в бае, идет с ножом убивает того, кто в него выстрелил, после чего идет на этой части и там умирает.
Всяко бывает. В общем, совершенно история, которую какое-то время назад в интернете мусорили, когда человеку попал железный штырь в голову. Угу, причем насквозь, как бы там через мозги все. Он с этим штырем благополучно сам дошел до больницы. Вот. И пожаловался на то, что у него голова болит. Какого размера были глаза у врачей, можете себе представить. Но тем не менее, вот реальная история.
Но это все грани реализма. Соответственно, в своих играх я пытаюсь делать упор именно на реализм. То есть, если человеку отрезала руку...
Фэнтези. То есть на некоторые грани реализма.
Да, безусловно. К примеру. Я не учитываю притяжение магнитного поля Земли для фаерболов. Я, правда, это не учитываю. потому что это нереально высчитать, ибо мы не знаем свойства физического или метафизического объекта Fireball, хотя бы поэтому. Вот. Но если что-то не касается магии или касается ее так, что это можно обсчитать в реальности, то я поборник реализма. То есть если человеку в джунглях отрезать руку, ну, ему будет очень плохо. Мало того, что у него отрезана рука, там, скорее всего, еще практически сразу начнется всякая живность заводиться, вот, уметь все это начнет, в итоге он умрет от отравления крови.
Если... Да, мы на него скастуем излечение, он выживет сразу. И рука прирастет, если мы на него скастуем.
Ну, условно, это да? Да, это фэнтези, безусловно. Но тут есть одна немаловажная вещь. Я вырос из словесок и ДНД 4. Для меня ритуалы — это материальная ценность. Вот. Поэтому регенерацию скастовать — это проблема. Особенно для малообеспеченных партий, особенно для партий, в которых не умеют кастовать ритуалы, особенно если не в джунглях, где рядом никого нет.
И вот таким образом вы задаете крайне адекватности, да?
Да. Да, игроки могут прокинуть лечение, допустим, просто чтобы персонаж сам мог понять, что надо что-то сделать и сделать это. Да, могут, но гораздо лучше будет, если игроки опишут, что они сделают, а именно там прижечь рану, там, привязать ее, не знаю, вплоть до того, что порвать исподнюю рубашку на бинты. Или лучше этого не делать, потому что я в этой рубашке, допустим, 3 недели уже по этим джунглям таскаюсь. Возможно, это не лучший вариант. В общем, чем больше таких вот заявок интересных, уточняющих, которые отображают реализм, отображают реалии, которые основываются на реальных процессах в наших мире, да?
Воображаемых реалиях воображаемого мира.
Не совсем, которые...
То есть степени, которые вы моделируете в нем мир невоображаемый. Ну вот я все пытаюсь уловить. То есть, а на чем вы ограничиваетесь? Ну физиология, хорошо, ну паразиты.
Физиология, анатомия, физика...
Включая фаербол и магнитное поле.
Исключая фаерболы и магнитное поле.
Ну вот это основная, на самом деле, претензия к фэнтези.
Метафизика, кстати. Дело в том, что игроки... Игроки, которые играют у меня достаточно долго, они понимают мое видение магии в мире и так далее. И как только это происходит, как только они со мной на равных могут об этом побеседовать, вот, я этот момент всегда очень пытаюсь прочувствовать, поняли игроки, как на мой взгляд действует магия или нет. Как только это происходит, я уже от этих игроков начинаю требовать, чтобы их заявки были логичны. Не только с точки зрения реализма, с точки зрения физики, ну и с точки зрения метафизики. Я, собственно, жду комментариев.
Как мне тут подсказывают слушатели, это называется, как вариант, это можно обозвать сыгровкой или чем-то это схоже со все той же Creative Agenda. Ведь может все завязано на нее?
А с какой агендой?
Креативной.
А.
Знаете, да, по что творческим замыслом, общим творческим замыслом главы группы. Давайте мы будем обходиться без этих терминов, поскольку... Я не могу, и прошу меня извинить, но тем не менее.
Я понятия не имею, что такое креативная адженда. Я раза три пытался набежать на большую модель, это всегда кончалось эпик-фейлом.
Андрей, тут такая ситуация, что я могу понять, что такое агенда, вот, но я сейчас не в состоянии объяснить это кратко и емко.
Я на самом деле вопрос был адресован ведь тебе, как предыдущему оратору. Ты мне скажи, то есть насколько эти вещи вообще коррелируются? Пересекаются параллельно, не пересекаются?
Мне?
Ну да, тебе вопрос.
Так, начнем с этих вещей. Эти вещи какие? Если мы говорим о реальном мире нашем, 20-21 век, и мир тот, в котором персонажики бегают по джунглям, они пересекаются только на уровне устройства мира. Больше они не пересекаются никак. То есть там могут быть абсолютно другие животные. Потому что если я хочу, чтобы на парке напал напала, там, не знаю, трехрогая пантера, на парня нападет трехрогая пантера. Тараска. Да, Тараска в джунглях, почему бы и нет. Стадо Тарасок. Ну, я утрирую, конечно. Даже учетверяю. Базис, логика мира, она неизменна для нашего и для того. Правда, для того, бедийного мира, еще есть базис метафизики, который добавляется. Чтобы его понять, надо у меня поиграть, надо со мной побеседовать, надо понять, как действует магия и так далее. Ну, в общем, чем загружать человека вот почти 150 страниц о том, как действует магия в моем мире, я предпочитаю просто подождать 3-4 месяца, пока он со мной придет. Все остальное не пересекается, абсолютно никак. То есть у меня вполне могут быть какие-то исторические прообразы, допустим, есть империя такая Никлотейн с говорящим названием. Там вполне себе древняя Греция, то есть, но вместо рабов зомби. Вот такие дела.
Ну, вопрос был немного не о том, но ладно, хорошо, я понял.
А ты сформулируй по-другому. Я отвечу по-другому.
Конечно, у меня потихоньку, в течение всего этого чуть более часа, у меня создается ощущение, чуть менее часа, создается ощущение, что в первую очередь, вот если о какой адекватности рассуждать в данном нашем узком весьма игровом случае, так это об адекватности игровой группы самой себе. Вот о чем договорились, то мы и адекватны. А уж сколько там намешано исторических реалий, неисторических реалий, зомби в качестве рабов или зомби в качестве хозяев-эксплуататоров, дело десятое.
В общем, в целом это да. Но тут у меня есть одно соображение. Вот для того, чтобы достичь этой самой адекватности, то есть одинаковой картинки у всех игроков, есть, в общем, фактически два пути. И только два. Первое — это давать игрокам информацию прямо. Типа, вот у нас там все так устроено, фаерболы летают так, там, не знаю, государство устроено так, люди друг с другом общаются так.
Прочитайте вот этот мой конспект на 100-500 страниц.
Ага. Вот. В общем, если описывать мир детально, это реально получится 100-500 страниц. И второе, это давать людям отсылки на то, что они уже знают. На исторические эпохи, на художественные произведения и так далее. То есть на какой-то их опыт.
На закон анатомии. Эти...
Да. В том числе, да, и на то, что они в школе учили, на то, что они знают как бы из своего там опыта в реальной жизни, из того, что они по телевизору видели. Реально, как правило, эти два пути сочетаются в той или иной пропорции. То есть какой бы мы странный мир ни выдумали, все равно какие-то отсылки к опыту там будут. Ну потому что совсем как бы водить про каких-нибудь там трехногих кубических пятимерных существ с Альфа Центавра, ну, мягко говоря, очень сложно. Это... Мне трудно представить такую игру, которая бы не имела никаких связей с реальным опытом играющих. И, собственно, вопрос ставится в том, какова пропорция. То есть, если мы упираем на ту же самую игровую аутентичность, у нее есть еще одна функция. Это функция вот создания этой самой общей картинки за счет отсылок к тому, что игроки, ну, типа, по идее, должны знать. Да, вот я говорю там, допустим, вот у нас там та же самая Англия 14 века. Вот, и я подозреваю, что у игроков в голове порождаются, ну, какие-то вот куча ассоциаций, да, про Англию, про 14 век, там, про рыцарей, про то, про все и так далее. Вот, и мне уже не надо вот говорить, что а вот там были рыцари, а вот там была церковь, они все это уже знают. С одной стороны, это очень хорошо, потому что экономит кучу времени и позволяет пропустить те самые 100-500 страниц мастерского конспекта.
С другой стороны, вот могу быть я. Я не представляю, что такое Англия 16 или 14 века.
Вот. С другой стороны, тут есть вот та самая штука, что представления у игроков очень разные. Они могут быть разные по количеству, то есть кто-то там помнит какие-то обрывочные пару фраз из учебника истории, которые он читал давно в школе, то невнимательно. Да, а кто-то другой там прочел 100-500 исторических книг. А кто-то третий вообще смотрел какое-то историческое кино, которое на самом деле ни хрена не историческое. Вот. И, в общем, тем самым умным книгам соответствует чуть меньше, чем нисколько, но тем не менее. Да, он считает, что он знает.
И в итоге у него получаются тевтонцы, которые не вешают людей.
Вот, в общем, да. И в итоге получается нечто странное. Поэтому это такая палка о двух концах получается. И это, по-моему, тоже проблема, на которую стоит обратить внимание.
У нас в играх очень часто разгораются дискуссии на тему, а как это работает. То есть если я вот, у меня в анатомии два слабых пятна, одно из них такая штука — желудочно-кишечный тракт. Если у человека ранение в живот, я описал, куда что попало, но при этом слабо представляю себе, что из этого выходит для человека. Мне очень часто помогает партия, потому что партия у меня не глупая, обычно собирается, стараюсь глупых людей не брать, потому что неинтересно. И в итоге партия мастеру уже сообщает, а что с человеком творится. Мастер это понимает, мастер это обдумывает, после чего, соответственно, игра продолжается, потому что все теперь знают, что творится с человеком, у которого там стрела в колене, пардон, стрела в кишках. Вот. Зачем это нужно? Затем, чтобы, да, безусловно, какое-то количество игрового времени уходит на вот эти вот выяснения истины. Но в итоге заявленная аутентичность реальности, то есть реализм, не играет на руку, потому что игроки всегда знают, что от стрелы в колено человек не помрет от инфаркта или от чего-нибудь другого. Я опять-таки утрирую, но я думаю, суть понятна.
Ну, в общем-то, да. То есть, таким образом происходит вот это вот ваше договаривание, вашей игровой группы, да, общей картины мира, с которой, кстати, ну, если брать более тонкие моменты, типа желудочно-кишечного тракта или нервной, периферийной нервной системы, вся партия может, конечно, иметь неадекватное представление о том, как оно на самом деле работает, но договорившись друг с другом об общей картине, будет пусть и неверно, но с удовольствием продолжать играть. И это тоже будет
намного
лучше. Это тоже будет, да, лучше. Адекватно, аутентично самой игровой партии. В общем, мне такая получается... аутентичность больше нравится.
В итоге у нас получается, что аутентичность, она несет под собой ту же функцию, что ролевая система, если мы не уходим в дебри манчкинизма и рубилова монстров, то зачем нам нужна система? Система нужна нам для того, чтобы и мастер, и игрок представляли свои возможности, то есть общая база. Много споров на тему, там, словеская или система, легкая или тяжелая, вот, это освещено во многих других источниках. Но у словески есть замечательный плюс. Она не ограничивает тебя системой. А у системы есть замечательный плюс. Она дает четкое представление о том, попал твой персонаж или не попал. Если попал...
Так, что у нас осталось на повестке?
Да, в общем-то, мы закончили.
Итак, мы сегодня выяснили, что аутентичность — это не всегда историческая вещь, а именно аутентичность — это когда игра проистекает... Точнее так, это свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны заявлены. Для нас это обозначает, что мастер перед игрой заявляет, что игра будет про то-то и про то-то. И игра действительно будет проистекать в рамках заявленного. Если мастер упирает на историческую правдоподобность, значит, игра будет исторической. И там будет очень много вещей, которые будут очевидны для мастера и, скорее всего, для половины партии. Поэтому, возможно, стоит потянуть свою историю. С другой стороны, если мастер заявляет, что игра будет основана на реализме, кстати, реализм — это еще одна грань аутентичности, то игроки могут потянуть свои знания об окружающем мире, о физике, об анатомии, но при этом на историю могут забить болт. И эти две грани аутентичности, они обе полезны только в определенных играх. С другой стороны, аутентичность может иногда мешать, потому что если мы заявили, что у нас есть игра 14 века в Англии, то внезапно могут всплыть такие мелкие детали, как, допустим, система монетизации, в которой не десятичные числа, и это все будет замедлять игру. Поэтому надо всегда точно понимать, зачем тебе нужно то или иное, зачем тебе нужна та или иная деталька, и всегда ставить фан все-таки чуть-чуть повыше, чем факты. Факты полезны для создания атмосферы, факты полезны для того, чтобы игровая группа представляла, где она находится, и была адекватна самой себе и миру. Но иногда факты мешают. Поэтому каждый для себя выбирает степень своей критичности к заявленной аутентичности сам.
Салют, оратору.
Ну, в общем, всем спасибо. Вы, если что, зовите.
Обязательно. Мне нравятся такие мероприятия.
Хорошо.
И вам спасибо, дорогие друзья.
До скорого. Удачи.
И вам спасибо, дорогие слушатели. Мы в вас верим, вы существуете.